Глава 10. Образы Шмелева ведут от страдания через очищение к духовной радости. В этом духовный путь его художества. Через это открывается его художественный предмет. Для того, чтобы художественно увидеть этот предмет, надо открыть свою душу его искусству, не опасаясь того, что воспринимающая душа начнет трепетать и содрогаться. Все, что это искусство нам покажет, надо принять с полным доверием. Эти пластические, точно и ярко помеченные внешние образы, эти нежно озаренные дали мира и пространства души, эти страстные вспышки и потоки страдания. Все это приобщит нас к некой реальной тайне, которая войдет в нашу душу навсегда, как умудряющий ее дар, как философическая основа миросозерцания. Страдания неизбежны для человека. Страдает все живое, и в первом трепете просыпающейся влюбленности, история любовная, и в тихом угасании исполнившейся и уходящей жизни, ростыни, и в созерцании небесного лика, скрытого за земным обличием, неупиваемая чаша, и в семейных или общественных распадах, распад человек из ресторана, и в бесплодном с виду кипении земных страстей, пути небесные, и в политических катастрофах, солнце мертвых, про одну старуху, на пеньках, няня из Москвы. Вот почему все, что пишет и показывает Шмелев, пронизано некой глубокой, со дна идущей скорбью, которая иногда как бы отходит вдаль, иногда даже развертывается в захватывающие и потрясающие страдания. И даже тогда, когда Шмелев начинает изображать блаженное счастье детства, а он умеет изображать его так, что читатель сам не замечает, как у него на сердце накипают сладостные слезы умиления и благодарности, то и оно окрашено в скорбное и подчас устрашающее предчувствие того, сколь мир ужасен, сколь он буйно неистов в своих темных влечениях, страстях, срывах и провалах. И тогда читателю открывается некое последнее измерение скорби, владеющий миром и отмечающий все человеческое на земле. Быть значит страдать. Вот это тайна и это проблема. Но тогда стоит ли жить? Как можно примириться с такой жизнью и с ее пониманием? И где же исход? Разрешить эту проблему можно только жизнью, и притом своей собственной жизнью. Надо войти в этот поток, принять все последствия и одолеть их силой любви, веры и разума. И искусство Шмелева показывает нам, как люди это осуществляют и куда это их ведет. Оно показывает нам не просто страдающих и метущихся людей, но людей, выстрадывающих себе прозрение и мудрость. В Шмелеве художнике скрыт мыслитель. Но мышление его остается всегда подземным и художественным. Оно идет из чувства и облекается в образы. Это они, его герои, произносят эти глубоко прочувствованные афоризмы, полные крепкой и умной соли. Художник-мыслитель как бы ведет поддонный смысл описываемого события и чует, как зарождается мысль в его герое, как страдание родит в его душе некую глубокую и верную миросозерцающую мудрость, заложенную в событии. Эти афоризмы выбрасываются из души как бы воплем потрясенного сердца именно в тот миг, когда глубина поднимается кверху силою чувства и когда расстояние между душевными пластами сокращается в мгновенном озарении. Шмелев показывает людей, страдающих в миру и глубоко чующих этот мир, мир, лежащий в страстях, накапливающих их в себе и разряжающий их в форме страстных взрывов. И нам, захваченным ныне одним из этих исторических взрывов, Шмелев указывает самые истоки и самую ткань нашей судьбы. Что страх человеческий? Душу не расстреляешь. Свет разума, страница 28. Ну, а где правда-то настоящая? В каких государствах, я вас спрошу? Не в законе правда, а в человеке. Про одну старуху, страница 9. Еще остались праведники. Я знаю их. Их немного, их совсем мало. Они не поклонились соблазну, не тронули чужой нитки и бьются в петли. Животворящий дух в них, и не поддаются они всесокрушающему камню. «Солнце мертвых», страница 89. В смуте политической гнус наверху, как пена, а праведники побиваются камнями. Блаженные, страница 100. Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа. Человек из ресторана, страница 169. Добрые-то все родные. Няня из Москвы, страница 166. Все мы птицы небесные, создание Творца, и Господь питает нас. Лето Господне, страница 136. Одной рукой да глазом не сделаешь, тут душой радоваться надо. Богомолье, страница 165. А свет-то разума хранить надо, хоть в помойке и непотребстве живем, а тем паче надо его хранить. Свет разума, страница 28. Я никак не могу уснуть, коснулся души Господь, и убогие стены тесны. Свет разума, страница 32. Высший разум, Господь в сердцах человеческих, а не в едином, а купно со всеми. Свет разума, страница 32. Все муки приняли, всю правду нашли. Няня из Москвы, страница 246. И пришло это сияние через муку и скорбь. Человек из ресторана, страница 164. Культура – трепетное искание, в восторгах веры. Культура – продвижение к божеству. На пеньках, страница 133. Пережитым страданием утвердим величайшую из всех ценностей человечества – образ Бога живого в каждом. На пеньках, страница 133. Страдающий человек очищается, он близится к Богу, он входит во всеединую ткань Божьего мира. И, входя в эту ткань, приобщается покою и мужеству, видению и праведности, свету и радости. В этом смысл общечеловеческого мирового страдания. Художественный предмет Шмелева есть мировая скорбь, и сам он – поэт мировой скорби. Не потому, что он ее воспевает, байронически рисуясь перед самим собою и мрачно взирая в пустоту, но потому, что он сам испытал и изведал эту скорбь до дна, и за себя самого, и вместе со своим народом, и потом увидел и показал ее живых, трагических и лирических образах, и пропел увиденное в четких и прекрасных звуках русского, сразу простонародно-наивного и литературно-совершенного языка. В мировой скорби есть две стороны. Во-первых, страдание самого мира и человека. Во-вторых, страдание о мире и о его страдании. Человек страдает прежде всего и чаще всего как участник мирового естества, как порождение мира или детище природы, непосредственно входящее в их состав, как существо, вплетенное в них от рождения до смерти. Томится, вздыхает и стонет вся тварь земная. От своего первого деяния, появления на свет из утробы матери, и до своего последнего, завершающего отхода. Мы сами живем на положении этой твари и так привыкаем ко всем ее состояниям, что забываем нашу участь и встречаем каждую новую вспышку томления, боли или страдания удивленно, как нечто неожиданное, не причитающееся нам, незаслуженное нами. И задолго до того, как мы поймем эту участь смертной твари, непрерывно зовущую к состраданию и помощи, мы начинаем смутно прозревать всеобщность этого обстояния. Это прозрение приходит к нам не в виде обобщающей мысли, не в форме познанного закона, а в виде неясного ощущения этого страдания вокруг нас. Неописуемыми путями, неопределенными органами души мы начинаем чувствовать, что томится и страдает вся тварь земная. Рано или поздно, и чем душа нежнее, чем она художественно отзывчивее, тем ранее приходит это чувство совместности и взаимности в страдании. Совместности, ибо все мы томимся и страдаем одновременно, взаимности, ибо все мы причиняем друг другу эту боль, а иногда то вольно, то невольно доводим ее до нестерпимости. Это прозрение бывает иногда облегчающим и благодатным, ибо оно выводит нас из этого молчаливо-беспомощного томления в застойном озере жизни, из этого пребывания в темных водах и ставит нас хоть на миг вне его, над ним, открывая нам возможность не пребывать в нем, а выйти из него, увидеть его и постигнуть его, религиозно, философски или художественно. И лишь после этого нам открывается путь к высшей стадии мировой скорби, к страданию о мире. Растения и животные страдают в мире, но не могут вместить в себя страдания о мире и за мир. А человек страдает не только в мире, но имеет еще высшую способность страдать о том, что мир страдает. То есть осознать и понять, что все живое томится, вздыхает и стонет, принять к сердцу эти стоны и вздохи и вскорбеть о скорби мира. Как только человек осуществляет это, он приближается духом к Богу. Господь страдает первоначально не в мире, а о мире, отпавшим и томящимся в злых страстях. Но затем он опускается в мир и снисходит до страдания в самом мире, принимая облик человека и приемля человеческое бремя с тем, чтобы научить человечество, страдающее в мире, как ему быть и показать ему, что одно из высших заданий человека состоит именно в том, чтобы подняться к божественной скорби о мире. Тогда происходит таинственное сближение Бога и человека, ибо страдающий о мире Бог нисходит до страдания в самом мире, а страдающий в мире человек восходит к мировой скорби. Но для человека недостаточно знать, что он страдает вместе со всем живым, с растениями, животными и другими людьми. Человек призван еще к тому, чтобы сострадать этому страданию, не только в смысле сочувствия и жалости, но особенно в смысле сознательного, скорбного принятия этих страданий на себя. Человек призван принять их не только и не столько вослед за страдающими, но, главное, впереди их, глубже их, острее их, и за себя, и за них, и за весь мир, с тем, чтобы искать выхода из них, одоления, победы за себя и за других, для них, для всех. Человек призван страдать во главе их и, страдая, искать через страдания путь к Богу. Этим и выражается основной смысл творчества и искусства Шмелева. Подобно Достоевскому, Шмелев есть ясновидец человеческого страдания. Он знает его на всех ступенях и во всех состояниях человеческой души, от железного дикообразного деда до утонченно умствующей души ученого, от детского вопроса до окаянной ожесточенности. Он принимает его, чтобы художественно изболеть его и пронести его к осмыслению и освобождению. Он как бы прорывает выход из тьмы к свету, из метущегося злосчастья Господу. И не раз уже он касался той точки, где страдающий человек чувствует, что Божья милость и благость начинает сиять ему, зарывшемуся в своем страдании и ожесточении. Он уже знает исход и верное решение. И тот, кто ищет их, пусть обратится непосредственно к его созданию. Тогда он увидит и постигнет художественность этих созданий. Он поймет, что Шмелев всегда остается во власти своего предмета. Это как бы сам страстно страдающий мир человеческой души находит себе в нем и через него эти незабываемые образы и эти трепетно поющие слова, ведущие человека от страдания к очищению, просветлению и радости.